Привет! На «Живом гвозде» программа «Трифекты». Каждую неделю мы рассказываем вам о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав «Трифектов» сегодня классический. Политолог и автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте!
Всем привет!
Политтехнолог, руководитель компании «Дубравский консалтинг» и автор телеграм-канала «Campaign Insider» Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
Это я. Всем привет.
И я, юрист и автор телеграм-канала «US Legal News» Игорь Слабых. Всем привет. Прежде чем мы перейдем к темам, которые сегодня будем освещать, я попрошу вас нам авансом поставить лайк, написать какой-то комментарий. Чем больше комментариев, больше лайков, тем больше людей смогут нас смотреть, потому что нас будут продвигать алгоритмы YouTube. В частности, например, в комментарии вы можете написать, откуда вы нас смотрите. И особенно интересно, если вы нас смотрите из США, из какого штата. Может быть, если мы увидим, что есть какое-то преобладание конкретного штата, может быть, больше будем внимания уделять новостям этого штата, да, чтобы вам было интереснее смотреть. В общем, лайкайте, шарите, пишите комментарии, мы вам будем очень благодарны. Ну, второй момент, прежде чем мы перейдем к темам, это всех поздравляю с днем Мартина Лютера Кинга. Сегодня в США федеральный праздник, потому что в этот день, собственно говоря, Мартин Лютер Кинг родился. Ну и перейдем к нашим темам, о чем будем сегодня говорить. Во-первых, в блице расскажем о том, как проходили публичные слушания по вопросу о привлечении Хантера Байдена к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Расскажем о том, что Палата представителей задумалась о начале процедуры импичмента против руководителя Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра обороны Остина. Также расскажем в блице про удары по Йемену. Ну и в основной части у нас будет такая сегодня политическая основная часть. Расскажем тему с прошлой программы, которую не успели, про Кеннеди-младшего, про его стратегию, и обсудим, насколько эта стратегия может быть успешной. Расскажем про то, как движутся переговоры по бюджету в Конгрессе, в частности, в Палате представителей, да и в Сенате тоже. И, наконец, расскажем о тех событиях, которые происходят в преддверии праймерис в Айове, которые идут сегодня в США, то есть это первые праймерис вот в этом цикле. Поговорим про то, как Ники Хейли дебатировала с Роном ДеСантисом, почему и как ушел Крис Кристи, и что сказал Трамп во время своего таунхолла. Ну, а сейчас давайте переходить к блицу. Начнем с Хантера Байдена. Я напомню, что Палата представителей некоторое время назад вызвала Хантера Байдена, чтобы он дал показания в рамках процедуры импичмента его отца, президента Джо Байдена. Хантер Байден совершил такой финт ушами. Он в назначенный день и час приехал, вышел из машины, подошел к Капитолию, дал пресс-конференцию, потом сел в машину и уехал. Почему? Потому что он не был согласен с тем, что его будут допрашивать не публично. Он хотел дать публичные показания, и он сказал, что я хочу, чтобы меня допрашивали публично. В итоге отказ дать показания — это уголовное преступление в США, это неуважение к Конгрессу. Сама Палата представителей не может возбудить такое дело, она должна только лишь направить информацию, или то, что называется criminal referral, в Министерство юстиции. Но чтобы направить эту информацию, вся Палата представителей, большинство ее должно проголосовать за такую меру. А предварительно комитет должен решить, что да, действительно нужно передавать этот вопрос на голосование в Палате представителей. И вот, собственно говоря, на прошлой неделе прошли слушания аж целых двух комитетах, и юридическом, и комитете по надзору. И вот комитет по надзору провел очень такие горячие прямо слушания, начиная с того, что на эти слушания неожиданно пришел сам Хантер Байден со своим адвокатом. Он сидел в первом ряду, слушал, как его обсуждают. Как только Марджери Тейлор Грин начала говорить, Хантер Байден с адвокатом демонстративно встали и ушли. Напомню, что Марджери Тейлор Грин уже на других слушаниях, еще до этого, несколько месяцев назад, мы об этом говорили, показывала, так сказать, картинки эротического содержания с Хантером Байденом в главной роли, поэтому он демонстративно так поступил. Вот. Ну и в целом очень напряженные были слушания, потому что демократы и республиканцы друг друга обвиняли в лицемерии. Республиканцы говорили, что, послушайте, когда комитет по расследованию штурма Капитолия вызывал детей Трампа, они все пришли и дали многочасовые показания. А сейчас вот сын Байдена, значит, не хочет давать показания. Вы все лицемеры, потому что не хотите привлекать к ответственности. Или говорили республиканцы, когда, например, тот же Стив Беннон, бывший стратегист, главный стратегист Белого дома, был вызван тем же самым комитетом по расследованию штурма Капитолия, он не явился, и демократы говорили о том, что ахах, это ужасно, давайте срочно требовать возбудить уголовное дело в отношении Стива Беннона. И, кстати, дело в итоге возбудили, и Стива Беннона приговорили к 4 месяцам тюрьмы. Сейчас это в апелляции обжалуется. Вот, в ответ на это демократы обвиняли своих коллег тоже в лицемерии и говорили о том, что нет, подождите, как же так? Вот Джим Джордан получил повестку комитета по расследованию штурма Капитолия, а на нее не ответил. И теперь вот этот вот человек, который проигнорировал повестку, хочет, чтобы Хантера Байдена, который тоже проигнорировал повестку, привлекли к ответственности, это неправильно. Кто-то говорил о том, что, ну вот смотрите, Хантер Байден, это был представитель Московица, он говорил, Хантер Байден сидит здесь, давайте прямо сейчас мы его, собственно говоря, и допросим. Кто за допрос Хантера Байдена, поднимите вашу руку. Ну, такой очень провокативный тролль действовал, так сказать, в обычной манере. Или же кто-то из демократов говорил о том, что вот вы расследуете Байдена, хотя у вас нет никаких доказательств, Байдена-старшего, хотя у вас нет никаких доказательств. А мы вам предъявляли претензии относительно Трампа, что он деньги получал, когда был президентом, и есть доказательства, а вы его не хотите допрашивать, вы все лицемеры. Ну и, в общем, все друг друга обвиняли в лицемерии. Закончилось тем, что все-таки оба комитета, и юркомитет, и по надзору, принял решение передать вопрос о голосовании в Палату представителей в полном составе. Но будем следить за этим. Вот буквально в пятницу выяснилось, что Хантер Байден вроде как готов дать показания, и это обсуждается. Ну, в общем, будем следить. Но давайте обсудим, как это все повлияет на внутриполитическую ситуацию США. Ян, как вы себе видите, что будет дальше, и какую роль это сыграет?
Ну, вообще будет неудивительно, если республиканцы сейчас скажут, уже все, уже не надо. Мы просили, ты не захотел. Вот, будем тебя обвинять, уже никакое твое согласие нам не нужно, но слушание действительно немножко такое клоунадное на самом деле было, потому что, да, все постоянно кричали друг на друга, перебивали, там говорили, ах, вы то, а вот мы так, а вот эдак, ну, то есть это достаточно смешно, как бы, но, с другой стороны, все-таки это Конгресс, как бы, хотелось бы какой-то все равно больше серьезности в этом видеть. Вот. Юристы Байдена-младшего, насколько я понимаю, говорят, что повестки якобы не имеют юридической силы, потому что якобы они согласились на один формат, им прислали уже другой формат, поэтому они собираются в суде оспаривать то, насколько имеют силу эти повестки. Ну, будем следить, пусть суд как бы разрешит этот спор между ними, в общем. Что тут еще сказать-то?
Да, Ян, спасибо. Я в юридически даже не лезу, потому что у каждой стороны свое видение. Оно причем противоположное. Действительно, будет решение суда, будем об этом разговаривать. А, Павел, как вы себе видите допрос Хантера, или, так сказать, не допрос Хантера и дальнейшие действия?
Я в основном, да, Игорь, спасибо. Я в основном видел мемы по этой теме, особенно про Марджери Тейлор Грин. Не все, честно говоря, вспомню, но тут, наверное, разовью мысль Яна. Мне кажется, что в целом вот нынешнее поколение американских политиков, оно очень сильно отличается от предыдущих поколений, особенно тех, кто был во времена холодной войны. И вот эти заседания, которые мы видим сейчас в Конгрессе, ну, я иногда такие же заседания в законодательных палатах Бразилии вижу, честно говоря. Вот очень напоминает, когда там Болсонаро еще был в свое время, и сейчас его младший сын, его сын, вернее, тоже участвует во всем этом. Вот напоминает такого Вольфовича, не знаю, годов 2000-х, честно говоря, только стакана воды не хватает. Ну, царство ему небесное только. Вот, поэтому в этом плане, конечно, честно скажу, меня это расстраивает. Особенно, ну, сегодняшний день, когда мы вспоминаем Кинга, Но мне кажется, не хватает немножко Соединенным Штатам Америки вот таких сильных и политиков, и общественных деятелей, потому что, ну, все вот публичные слушания, которые мы обсуждали там за последний год, мне кажется, наверное, 9 из 10 заканчивались вот как раз таким вот спором. Но это совсем мягкое слово я подобрал. На самом деле что-то другое, надо как-то по-другому это писать. Поэтому надеюсь, что следующее поколение поменяется, и, конечно, или не следующее поколение, а следующий созыв, он будет гораздо сильнее, он будет более про законодательную власть и про то, как представлять все-таки своих избирателей из разных штатов.
Да, Павел, спасибо. Тогда идем дальше. Я упомянул, что Палата представителей уже ведет импичмент Джо Байдена. Начата эта процедура, но Палата представителей, республиканцы в Палате представителей не хотят на этом останавливаться. Прямо буквально, там, я не знаю, с первых дней назначения министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, некоторые республиканцы, в частности та же Марджери Тейлор Грин, они говорили о том, что надо его, значит, импичить, потому что он ничего не делает, не борется с нашествием мигрантов и так далее. И вот сейчас республиканцы решили подумать, такое провести публичное слушание на тему, а, значит, куда нам двигаться с Майоркасом, нужно ли нам его импичить. Параллельно с этим возник вопрос и к министру обороны Ллойду Остину, потому что тот лег в больницу, никого не предупредив. Ну, собственно, там минимум у нас информации есть. Мы знаем, что не был в курсе ни Конгресс, ни президент, и поэтому есть большие претензии к Остину. И пока что ведутся просто разговоры о том, что давайте-ка мы начнем процедуру импичмента Остина. Я лично оцениваю эти разговоры, что они никуда не пойдут и останутся также разговорами, потому что, ну, это не то, чтобы там тризон, предательство, там измена родине или какое-то там преступление, которое было совершено Остином, тем более, что у него есть уважительная причина, да, ему диагностировали рак простаты, и он лечился, я так понимаю, что у него были осложнения после операции. Вот, поэтому я думаю, там никуда не зайдет. А вот с Майоркасом ситуация гораздо интереснее, то есть были публичные слушания, на этих публичных слушаниях выступали три прокурора республиканских штатов, это прокурор, получается, что Монтаны, Миссури и Оклахомы. Ну и в целом они дали показания, ожидаемо, что идет нашествие мигрантов, политики, значит, Министерства внутренней безопасности не исполняются, фактически границы открыты, за счет этого там многократно возросло количество тех мигрантов, которые прибывают в США. Ну, по итогу цель слушаний была такая, что давайте мы подумаем, там, будем ли мы двигаться дальше с импичментом Майоркаса. Внешне по содержанию этих выступлений, конечно, наверное, республиканцы будут двигаться, но посмотрим, будут ли, потому что все-таки на импичмент нужно очень много сил, да, и вообще последний раз министра в США импичили, я не помню, лет 100, наверное, или 150 назад, но когда-то очень давно, то есть это редкая процедура. Вот, коллеги, давайте обсудим, что вы думаете про перспективы импичмента и Майоркаса, и Остина. Павел, как вы видите себе этот вопрос?
Да, Игорь, спасибо. Мне кажется, ну, я здесь с вами согласен, мне кажется, что не столь вероятно это. Но что касается Остина, если вот сугубо про политтехнологии и пиар, то здесь, конечно, когда в новостях появляются заголовки о том, что президент не знает, что с членом его команды, то это, конечно, репутационно очень плохая история. И она показывает, во-первых, что непонимание, то есть нет внутренней коммуникации внутри своей собственной команды, а тогда вопрос, а как, например, взаимодействие между разными партиями происходит, ну, через ось президента, естественно. То есть как он, например, со спикером Джонсоном договаривается о чем-либо, как выстраивает свою коммуникацию в целом со СМИ, как в целом вообще работает с общественным мнением. И здесь, конечно, много вопросов появляется, и мне кажется, что с точки зрения вот именно пиара, особенно в год, когда ему надо переизбираться, это опасная тенденция. Опять же, я считаю, что, наверное, ничего такого сильно репутационного не произошло. Это скорее там до 1, может, 1.5% кому-то не понравилось. То есть не, ну, я имею в виду вот именно электоральный, то есть шкала упала. Но в целом, опять же, мне кажется, что и Байдену, и Трампу уже мало что либо поможет, либо мало что может их убить. Мы все равно придем рано или поздно к этой истории. И поэтому Байден, он, скорее всего, в перспективе, там, не знаю, ближайших полгода может немножко потерять в своих рейтингах, если ничего ужасного не произойдет. И такие ситуации, вероятно, могут тоже, опять же, повторяться.
Да, спасибо. Ян, как вы себе видите перспективу импичмента этих двух чиновников?
Ну, с Майоркасом, в общем-то, не очень понятно, какой формальный состав для импичмента, то есть, собственно, какие законы он нарушил, то есть, какие статьи Уголовного кодекса, потому что все-таки в Конституции написано все-таки измена, взятки, там серьезные преступления, проступки, то есть просто потому что вам как бы политика не нравится, но это не кажется основанием все-таки для импичмента. Тем более вот Майоркас тоже сказал, а можно я вот, в общем-то, тоже поприсутствую на заседании, я хочу какие-то аргументы в свою защиту сказать. Они сказали, нет, мы не хотим вас уже видеть, мы вас много раз приглашали, вы к нам не приходили, вот больше к нам и не приходите никогда. Вот. А с Остином, ну, с Остином еще более какой-то притянутый кейс, на самом деле. То есть понятно, что ситуация нехорошая, что так делать вообще нельзя. Не уведомил, по-моему, даже зама, собственно, который мог бы функции его на себя взять. То есть эта ситуация, да, действительно неприятная, но все-таки не основание для импичмента, потому что последний раз, да, импичмент министра был вот в 19 веке, еще при президенте Гранте, как раз вот министра обороны, точнее тогда это военный министр назывался, но там за взятку. То есть более-менее такое железобетонное основание для импичмента, а тут это все выглядит как, ну вот вы просто нам очень не нравитесь, поэтому... Ну, и тем более понятно, что фактического импичмента не будет. То есть максимум палата представителей проголосует за этот импичмент. В Сенате, ну, очевидно, что голосов 2/3 для этого не будет.
Да, Ян, спасибо. Ну, по поводу, я тут добавлю фактических, так сказать, оснований для импичмента. Говорится о том, что вот в целом нашествие мигрантов можно рассматривать как измену, что вот в результате измене Родины вот это вот все происходит. Это такое вот натянутая сова на глобус. Но, кстати, о птичках по поводу совы на глобус и по поводу измены Родине сейчас раздаются голоса и о том, что вот смотрите, Трампа исключили из бюллетеней, потому что он участвовал в восстании. А вот давайте мы рассматривать нашествие мигрантов как тоже восстание, а в нем участвовал Байден, потому что Байден это все организовал, и давайте вот, значит, соответственно, его тоже исключать из бюллетеней, потому что вот есть такая вот штука. Ну, как бы, да, мы будем наблюдать, конечно, не кажется сейчас, что что-то такое перетечет в практическую плоскость, и я согласен с Яном абсолютно, что все равно дальше Палаты представителей, это голосование никуда не уйдет, никто не получит никакого большинства в Сенате. Окей, ну а мы тогда переходим к следующей теме. Это у нас Йемен. На прошлой неделе США и союзники нанесли удары по целям, которые контролируются хуситами в Йемене. Значит, американские войска не высаживались, не пришли. Присутствовали на территории иностранного государства, все удары наносились удаленно, либо самолетами, либо с кораблей, с подводных лодок. Значит, причиной этих ударов стало то, что были нападения на суда, в том числе перевозящие там американские какие-то товары в Красном море. Собственно говоря, президент Байден уже после ударов выступил с обращением, сказал о том, что США не потерпят то, что вот происходит, нападение на мирные суда и то, что фактически международная торговля, значит, перевозка, логистика идет по Красному морю, значит, ее взяли в заложники, и США этого не потерпят и будут предпринимать усилия по борьбе с этим. Ну и, собственно говоря, начали предпринимать и продолжают предпринимать. Давайте мы обсудим, насколько вот эта ситуация, она может перетечь в новую войну для США, и как эта внешнеполитическая история может отразиться на внутренней политике. Ян, как вы себе это видите?
Ну вот мне, если честно, кажется это немножко избыточными мерами нанесения таких прямых ракетных ударов. Мне кажется, что можно было ограничиться каким-то просто военным эскортом торговых судов, потому что все-таки обоснование того, что это препятствие торговли, от того, что нанесли удары, торговля не восстановилась, теперь там торговля в проливах станет полностью, потому что теперь все опасаются как бы различных ударов, то есть в этом плане это никак не помогло. Если США это, ну, не так страшно, потому что у них, допустим, из Китая, то есть идут поставки там через Тихий океан, то есть не так они сильно страдают, европейцы вот сильно пострадают. И мы уже видим, что в Китае цены на погрузку, доставку контейнеров морских уже опять начали расти, а это опять, ну, может вылиться высокие цены, инфляция, то, что мы видели вот во время коронакризиса. Вот. Ну и плюс, конечно, да, вопрос того, что это потенциальная эскалация с Ираном, потому что хуситы это все-таки такие прокси Ирана. и тут тоже может быть потенциально какое-то столкновение. А в самих Соединенных Штатах, причем и республиканцы, и некоторые левые демократы, вот Байдена сейчас активно критикуют, говорят, что вот, дескать, используют военные силы без уведомления, точнее, без согласия Конгресса, и якобы оно требуется. В Белом доме считают по-другому, считают, что им достаточно просто уведомить, ну, для каких-то точечных небольших военных действий, то есть какое-то разрешение не нужно. Ну вот спор как бы на эту тему есть, и вот примечательно, что не четко по партийной линии, то есть некоторые республиканцы, некоторые демократы, такие более левые, они вот Байдена за это критикуют. И, конечно, проблема, что если будет какая-то эскалация, это тоже негативно отразится, потому что уже будет, по сути, таких три военных конфликта, которые рейтинги Байдена все равно немножко тянут вниз. То есть Украина, конфликт между Израилем и Хамасом, и теперь еще вот будет конфликт потенциально там с Ираном, возможно. То есть для Байдена это все будет выглядеть не очень хорошо.
Да, Ян, спасибо. Павел, а вы как себе это видите?
Вот по поводу эскалации, дойдет ли она до войны или нет, мне трудно сказать. Вот не мой регион и не специалист. Но если с точки зрения нарративов и вот внутреннего дискурса США, мне кажется, что это выглядело так, что Байден, которого критиковали за Афганистан, за вывод войск, за нынешнюю ситуацию по России, Украине, по Палестине, по Израилю, его ответ был больше таким, как, ну, помимо того, что он был материальный, физически реальный ответ за торговлю, он был еще, скажем так, идеалистический в том плане, что ему важно было показать, что вот смотрите, я умею принимать как бы tough decisions, то есть такие прям жесткие решения, вот сейчас кулачком стукну и что-то произойдет. И мне кажется, что это сыграло негативно, потому что я очень редко вижу, когда представители там даже вот я сказал таких радикальных левых взглядов Демпартии и каких-то, ну, наверное, тоже таких радикальных правых взглядов в Республиканской партии совместно критикуют Байдена и говорят, что это неправильно. Плюс здесь есть второй важный аспект, потому что есть спорные штаты, где мусульманское меньшинство в 2-3% в свое время определяло, победит ли Байден в этих штатах или нет в 2020 году. И что они сейчас видят? Они видят уже второй конфликт с мусульманским миром. И для них, неважно, это там прокси, это Иран или не прокси, из-за чего этот конфликт происходит, они видят, что их буквально братьев по вере убивают, и что сейчас начинается еще один конфликт, при этом который может прийти к той самой войне, если она будет. Здесь вот говорю, не специалист, не знаю. Поэтому мне кажется, что с точки зрения вот электоральных технологий, ну, решение как-то неправильно. Я не знаю, как обосновано оно экономически или какой-то внутриадминистративной практикой с точки зрения Байдена. Возможно, что есть рациональное обоснование этому. Наверняка есть, я уверен, что они 100% есть. Но пока мне кажется, что с точки зрения вот именно избирательной кампании, ну, это плохо скажется. То есть очень негативно, особенно на том самом электорате, который сейчас, скорее всего, будет голосовать за Трампа, который публично говорит, что при мне не началось ни одной войны, при мне ничего не будет. С Украину и Россию я помирю за сколько там, за 4 минуты
24
или
часа.
за 5 минут. Да, то есть, ну, там, за секунду, миллисекунду он по всех померит. Поэтому мне кажется, что вот электорально очень плохая история, и если дальше этот конфликт будет, то, опять же, снова какой вопрос поднимется? Бюджет. То есть на военные операции, опять же, военный бюджет, несмотря на то, что он принят. А, опять же, вопрос ветеранов, если, например, контингент вдруг будет вводиться. То есть очень много вопросов поднимается. И для последнего года президента, который является, наверное, таким самым тяжелым опасным, для Байдена на переизбрание это очень нехорошая история.
Да, Павел, спасибо. Ну, тут могу только сказать, что бедные мусульмане в Америке, потому что, с одной стороны, вот как Павел сказал, они видят, что Байден убивает наших братьев, с другой стороны, Трамп, который говорит о том, что он будет устраивать массовые депортации, всех и, значит, преследовать тех, кто поддерживает Палестину, поэтому не совсем понятно, куда им деться. Но будем наблюдать за этой ситуацией. Окей, а мы переходим тогда к следующей теме уже в основной части. Кеннеди-младший понимает прекрасно, и мы все понимаем, что он не займет ни первое, ни второе место, потому что первое-второе место в гонке обязательно займет кто-то, либо ну, и представитель Демократической Республиканской партии, в зависимости от того, как пройдет голосование, но точно кто-то из них. Но у Кеннеди-младшего есть хитрая стратегия, как использовать ситуацию и как сделать так, чтобы сыграть на имеющихся противоречиях. Павел, расскажите, пожалуйста, что он придумал и что, собственно говоря, происходит с его избирательной кампанией вот в этом направлении.
Да, спасибо, Игорь. Я вкратце совсем напомню, что Кеннеди идет самовыдвиженцем, и самовыдвиженцам очень сложно, на самом деле, выдвигаться в Соединенных Штатах Америки. У вас есть три таких типовых способа, как попасть в бюллетень. Это write-in, когда вас буквально вписывают в свободной форме. Оно, по-моему, работает, ну, в большинстве штатов, но основа в том, что в 32 штатах это очень такая задокументированная, сложная бюрократическая процедура, она не кажется достаточно простой. Помимо этого, у вас есть классический способ, это победить номинации от партии республиканская, демократическая. И, соответственно, еще что вы можете сделать, это пройти, собрать петиции, подписи или собрать залог для того, чтобы, соответственно, попасть в бюллетень. То есть три таких ключевых способа, как попасть. И, будучи самовыдвиженцем, Кеннеди, естественно, рассматривает, а как ему свой бюджет правильно потратить на эту избирательную кампанию. Потому что штатов 50, он говорил, что у него есть 15 миллионов для того, чтобы попасть в бюллетень каждого штата. Недавно он сказал, что будет акцентировать внимание не на всех штатах, на всех 50, а акцентирует внимание только на 7 штатах. Причем, что самое интересное, из этих 7 штатов только 2 это спорные штаты, которые могут определить, кто все-таки победит, Байден или Трамп в 2024 году, как это было в 2020 году. При этом остальные штаты, сейчас всех произнесу, это Аризона, Калифорния, Джорджия, Иллинойс, Мичиган, Нью-Йорк и Техас. Что самое странное, что здесь есть как республиканские, прям красно-яркие штаты, так и красно-синие яркие демократические штаты. И тут ключевой вопрос. А зачем Кеннеди вообще акцентирует свое внимание именно на этих 7 штатах, а не, например, на всех спорных штатах, которых 6? И он буквально, вернее, его политтехнолог буквально заявляет, что наша ключевая идея — это сделать так, чтобы никто не получил те самые 270 выборщиков, и тем самым, чтобы они повлияли на ход избирательной кампании. Потому что суммарно эти 7 штатов дают 183 голосов. Везде из них получается, что Кеннеди выступает таким спойлером, то есть не побеждают те, кто должны победить. То есть в красном штате не побеждает Трамп, в синем штате не побеждает Барак Обама, извините, Байден. Не побеждает Байден. И здесь, после консультации с своими политтехнологами по рассмотрению своего бюджета, как его правильно использовать, видимо, Кеннеди решил прийти к так называемому таком контингентным выборам. Это выборы, когда у вас за вице-спикера, по-моему, голосуют в Сенате, причем там голосует один сенатор равно один голос. Но в Палате представителей у вас голосуют за президента. И там уже равняется немножко по-другому. Там не один голос, один член Палаты представителей. А там блок от штатов. То есть один штат — это один голос. И неважно, сколько представителей от этого штата. И здесь получается, что на самом-то деле, ну, если просто посмотреть по количеству, там, по-моему, 26 получается в пользу Трампа, на самом деле. Интересная ситуация. Но, казалось бы, зачем это Кеннеди? То есть, ну что, он, получается, не знаю, там, с Трампом договорился быть его откровенным спойлером? Его штаб объясняет это следующим, что они хотят повторить историю, которая трижды в Соединенных Штатах Америки происходила. Это как раз то самое контингентное голосование. Это 1801, 1825 и 1836-37 годы. Особенность этого механизма заключается в том, что кандидатами в президенты, вот по этому голосованию в Палате представителей становятся топ-3 кандидата, то есть у кого наиболее высокий рейтинг, то есть кто больше всего набирает вообще выборщиков. И тем самым Кеннеди, получается, 100% становится, ну, можно сказать, финалистом избирательной кампании, а там, видимо, надеется на то, что вдруг кто-то посмотрит среди палаты представителей и отдаст предпочтение ему, а, например, не Байдену или не Трампу. И это интересная ситуация, потому что она буквально выглядит как, ну, я понимаю, что я не выиграю, но при этом я хочу изменить эту систему. Я откровенный популист, он сам, если что, в этом признавался, у него на сайте об этом написано, и он сам всегда заявляет, я популист, потому что, ну, а как с государством сражаться? И я не левый, не правый, я одновременно и котик, и собачка, сразу все. И в этом плане интересно, как он попробует реализовать эту стратегию, получится у него или нет, потому что я бы, честно говоря, посмотрел бы, и мне интересно, еще будет вот финалочка такая, какие ставки будут на эту ситуацию, если действительно этот, ну, этот сценарий произойдет. Он маловероятен, здесь очевидно, мне кажется, там меньше 20%, но все равно очень интересно, получится у него или нет. Потому что это буквально вот многоходовочка, чтобы ему точно попасть вот буквально в финальный список и по нему могли проголосовать.
Да, Павел, спасибо. Ян, как вы оцениваете шансы благополучного исхода вот этого плана Кеннеди-младшего?
Ну, мне все-таки кажется, что план этот не сработает. Мне кажется, что в конечном итоге один из кандидатов наберет все-таки 270 голосов выборщиков. Потому что в вопросах часто получается так, что представители вот третьих партий, независимые кандидаты, они могут набирать довольно хорошо, но вот к дню выборов все-таки избиратели так думают хорошенько и думают, а кого я не люблю больше, демократы или республиканцы, и голосуют все-таки за одного из них. Вот, работает это все-таки так. Ну вот план Кеннеди у меня скорее вызывает такое ощущение, что вот он решил стать спойлером Трампа, потому что вот эта ситуация, когда голосуют делегации штатов, они, оно как работает? То есть у вас есть штат, допустим, от которого там, не знаю, 7 конгрессменов, и 2 из них демократы, а 5 республиканцы. Кого больше, за того и будет голосовать делегация. Как Павел правильно сказал, большинство делегаций штатов сейчас представляют республиканцы. И очевидно, что если будет такая ситуация, то они не будут думать там, ой, блин, а может нам за Кеннеди, наверное, проголосовать? Нет, они просто возьмут и выберут Трампа. Ну и поступят со своей стороны совершенно логично. То есть этого от них любой будет ожидать. И это, конечно, будет огромный удар по легитимности выборов, конечно, особенно если окажется в очередной раз, что, допустим, Байден получит большинство голосов, но обычных избирателей. Ну, вот таким вот хитрым способом изберут Трампа, например. У меня вот была дискуссия недавно, мне говорили, что, ну, понятно, что это не сработает все, но это вот такая попытка привлечь внимание к тому, какой вот конституционное законодательство США, какие несовершенные процедуры выборов президента. Но мне кажется, это очень странным. Это, знаете, как привлечь внимание к проблемам свободного оборота огнестрельного оружия, выйдя на улицу, расстреляв там 15 человек. То есть идея максимально абсурдная и странная. Плюс Кеннеди самому это никак не поможет. Я думаю, что если вот такой исход будет, то его вообще демократы проклянут как бы навеки. Из 7 Кеннеди его вообще заставят его сменить фамилию полностью и забудут его вообще. А республиканцы, наоборот, вот будут его любить и будут говорить, какой Кеннеди хороший, нам помог.
Да, Ян, спасибо. Да, я тут с Яном соглашусь. Начну с конца, что по поводу семьи Кеннеди. Где-то, наверное, пару месяцев назад я видел видео, племянник Кеннеди записал, и он сказал, что на самом деле Кеннеди-младший, он вот к демократическим ценностям, о которых говорил Кеннеди-старший, вообще не имеет никакого отношения. И он как бы, такое ощущение, что он не из нашей семьи. Поэтому да. А в целом, что касается ситуации, ну мне тут, я, с одной стороны, я прекрасно понимаю Кеннеди, да. Все, что они не кролог, то пиар. И вот все, кто идут на американские выборы, не от демократов, не от республиканцев, именно на президентские выборы, я имею в виду, это как бы делается ради пиара, ради собственной раскрутки, ради достижения каких-то личных целей. И здесь, конечно, да, пиар будет достигнут, но я не верю в то, что это план сработает. Я не верю, что он сработает не на первом этапе, когда нужно будет сделать так, чтобы 2 основных кандидата не получили нужное количество голосов выборщиков. Ни я не верю, что сработает на втором этапе, потому что, ну, я не понимаю, неважно там кто, республиканцы или демократы, у них есть их кандидаты. Да, ну вот с чего вдруг в Палате представителей или в Сенате они начнут голосовать за 3-го кандидата, отказавшись от своего кандидата, от кандидата своей партии? Я в этом очень сильно сомневаюсь. Ну, как бы, как мы заканчиваем много тем из наших эфиров, будем наблюдать, посмотрим и расскажем вам. Окей, тогда давайте двигаться дальше. Мы уже неоднократно возвращались к теме того, как в ближайшее время Америке наступит конец, она распадется и, значит, будут большие финансовые проблемы у нее, но каждый раз как-то удается этого избежать каким-то образом, значит, конгрессменам в Палате представителей, в Сенате. Вот в очередной раз у нас это произошло, в очередной раз вроде бы как случилась бюджетная сделка в Конгрессе, но до конца непонятно, случилась она или нет, успеют ли до ближайшего шатдауна ее закончить. Ян, расскажите, пожалуйста, подробнее, что там происходит и когда, наконец, Америка развалится.
Да, спасибо большое, Игорь. Получается, вернулись конгрессмены с новогодних каникул и поняли, что им внезапно опять нужно принимать бюджет, потому что до 19 января только есть финансирование после прошлого краткосрочного бюджета. И вот недавно с помпой объявили, что республиканцы, демократы договорились о полноценном бюджете на 2024 год. Все вроде как выдохнули. Там общая сумма расходов на 1,6 триллионов долларов. И забавно, что вот эти условия новой сделки, они, по сути, повторяют договоренности между Белым домом и бывшим спикером Палаты представителей Кевином Маккарти еще прошлого года. И возник логичный вопрос сразу, а для чего тогда было прошлой осенью устраивать такое шоу с изгнанием Маккарти, потому что вопрос бюджета тогда был одним из основных. Я напомню, что вот осенью Маккарти предложил свой проект бюджета, его консервативные коллеги сказали, нет, это никуда не годится, нам нужно бюджет порезать максимально, сокращать дефицит бюджета, это для нас принципиально, а ты вот идешь на какую-то сделку с демократами, так делать не надо. Вот. В итоге Маккарти все-таки принял краткосрочный бюджет, опираясь на голоса демократов. Консерваторы на него за это обиделись и устроили ему первый в истории США успешный вотум недоверия. Потом, как мы помним, было 3 недели такого концентрированного хаоса, когда республиканцы пытались избрать нового спикера. В итоге выбрали все-таки Майка Джонсона, такого консерватора кондового, то есть, по идее, наш человек. В вопросе бюджета, как минимум. И он тогда, пользуясь доверием фракции, тоже принял краткосрочный бюджет, но республиканцы сказали, нет, все нормально, ладно, как бы ему нужно понять принципы работы, и он сам сказал, что это вот сейчас, а в следующем году мы-то уж возьмемся за бюджет по-настоящему и будем резать. Вот. А теперь получается, что он следует по пути Маккарти в этот раз, но с полноценным бюджетом, но сделка, условия все те же самые. И уже сейчас, собственно, многие республиканцы логично недовольны этой сделкой. Вот Freedom Caucus, так называемый, в котором самые консервативные республиканцы, они сказали, что эта сделка, цитата, полный провал. А в таких условиях понятно, что Джонсону этот бюджет опять придется принимать с помощью демократов, если все республиканцы не хотят за него голосовать, поскольку большинство у них довольно маленькое. Ну и поскольку в США еще очень такой специфичный бюджетный процесс, и принятие нового бюджета – это, по сути, голосование за такой десяток отдельных законопроектов, то до окончания финансирования правительства 19 января сверстать новый бюджет в комитетах не успевают. Поэтому Джонсон сказал, что опять принимаем краткосрочный бюджет до начала марта, а там уже разберемся. Ну и сейчас уже пишут, что многие недовольные компромиссами Джонсона республиканцы среди консерваторов уже прям публично начали говорить, что, блин, этот спикер тоже какой-то нехороший, слишком на Маккарти похож, надо бы от него тоже избавиться. Вот поэтому будет очень забавно наблюдать, как будет принимать бюджет, все-таки попытаются ли республиканцы выгнать Майка Джонсона на мороз, заменить его кем-то другим. И, кроме того, еще республиканцы рискуют вообще в этом году растерять свое шаткое большинство палаты представителей, потому что, как мы помним, прошлый спикер Маккарти на Новый год ушел в закат, Джорджа Сантоса выгнали, и у республиканцев осталось всего 220 мест. У демократов 213 и еще 2 места вакантны. И еще один республиканец, Билл Джонсон, он с 21 января тоже уходит в отставку, его позвали руководить университетом. Он решил, что это, видимо, лучше, чем сидеть в Конгрессе сейчас. А лидер республиканского большинства Стив Скалис, он будет лечиться от рака и тоже не будет в Конгрессе. Поэтому у республиканцев будет большинство рабочее всего в один голос. А на место Сантоса вполне возможно 13 февраля изберут демократы. То есть у республиканцев получается совсем такое уже шаткое большинство в один голос. И понятно, что совсем не работоспособная, даже без учета того, что есть сильные противоречия внутри партии. Вот. Ну и поэтому, да, будет очень забавно наблюдать, как все-таки республиканцы будут принимать бюджет.
Ян, спасибо. Павел, как вы оцениваете вот эти вот переговоры по бюджету и эту достигнутую сделку и ее последствия?
Да, Игорь, честно говоря, хороший вопрос, потому что зависит, наверное, от точки перспективы, как на это смотреть. Сугубо политически, мне кажется, что Конгресс этот, вот именно этот созыв, дисфункциональный, вот, особенно, ну, и по причине именно республиканской партии, при, как бы, всех симпатиях, но если кто-то в комментариях будет писать, что вот, демократы, леваки и прочее, я готов принимать на себя эту критику, но действительно, ну, как бы, братцы, посмотрите, пожалуйста, что делает республиканская партия, в скобочках, ничего. А впереди выборы. И красной волны почему-то уже, как было в предыдущем, помните, до этого созыва, до начала, даже анонса красной волны пока что нет. Пока никто не говорит о том, что республиканцы будут брать большинство. Интересно, почему? Потому что, возможно, Трамп действительно победит, но вопрос в том, что в законодательной власти у него будут места все окрашены в синие цвета. И вот это тоже, конечно, интересно. Будет ли такое противостояние демократического такого парламента и республиканского президента? Но, опять же, мне кажется, что такая нынешняя ситуация в Соединенных Штатах Америки, что даже не важно, по чьей вине сейчас примут или не примут бюджет, уберут ли они спикера или нет. Внутри республиканской партии все внимание нацелено на президентские выборы, а внутри демократической партии, кстати, не совсем. Они как раз ведут свои региональные кампании, работают с местными лидерами, ищут себе денежные средства как раз на региональные кампании. И в этом плане, мне кажется, что действительно они понимают, что будущий цикл, он не только про президентские выборы. Потому что кто бы ни стал президентом, у вас все равно Конгресс тоже играет огромную роль на самом деле. Особенно с точки зрения законодательного процесса, это что очевидно. И здесь республиканцы опять не могут похвастаться, во-первых, результатами, а во-вторых, не видно никакого плана в целом, вот именно что касается избирательной стратегии на будущий цикл электоральный, именно для партии, не президента, там, не Трампа, Хейли, там, Десантиса, ну или Рамасвами, мало ли что случится, Шива поможет. Но мне кажется, что все равно как бы, и республиканская партия вот буквально который год наступает на одни и те же грабли. И вместо того, чтобы сосредоточиться на конструктиве, особенно в преддверии выборов, разработать электоральную стратегию, продумать, как лучше работать по каждому вот каунтису, это у нас графство, по каждому графству, которое есть в Штатах, то есть для того, чтобы брать большинство. Как работать со всеми выборщиками, чтобы они все-таки проголосовали, ну, соответственно, большинство в каждом штате было. Как правильно выставить медийную кампанию, потому что если посмотреть на охваты по Ютубу у действующих республиканских кандидатов, это десятки тысяч. Десятки тысяч для кандидатов в президент — это позор. Это вообще ни о чем. Я понимаю, что основной упор — это телевидение, все равно до сих пор остается там кабельное телевидение или умные приставки, которые там голосом разговаривают, агитируют и прочее. Но все равно как мы видим, что эта кампания вот с точки зрения республиканской такой политтехнологической машины очень слабая. Поэтому мне хотелось бы просто обратить внимание на то, что вот этот дискурс вокруг бюджета, он просто показательный, что республиканская партия, она не понимает сама, куда идти. И какая глобальная стратегическая цель? Вы знаете, как по Станиславскому. Вот есть задача, а их есть сверхзадача. Вот какая сверхзадача? Задача выиграть выборы, понятно, а сверхзадача для чего? Почему? Как? Много вопросов.
Да, Павел, спасибо. Ян, да, вы хотите дополнить что-то?
Да, я вот чуть-чуть добавлю, что выборы в Палату представителей будут. Обычно как это работает? Лидер парламентской фракции, он собирает очень много денег, и эти деньги потом распределяют по другим округам из своих представлений, где можно отхватить место, где нужно сохранить место. И сейчас, получается, выгнали Маккарти, а Маккарти собирал очень много денег. То есть он вот этим вопросом занимался очень плотно. И сейчас он ушел, и как бы, а Майк Джонсон еще, получается, не успевает как бы заново войти в эту реку, потому что это нужно очень много знакомств, чтобы опять деньги тянуть. И потом их уже распределять. Он этим особо не занимался, и это как бы большая проблема. В Сенате тоже есть риск того, что повторится проблема 2022 года, когда очень много таких ярых консервативных трампистов выбрали кандидатами в Сенат, но для электората они показались слишком радикальными, и республиканцы проиграли много гонок, которые они вполне могли выиграть. В промежуточные выборы, когда демократ в Белом доме, они должны были их выигрывать. Есть вероятность, что в этот раз то же самое будет. И сейчас многие республиканцы жалуются, ну вот прямо говорят, ребят, мы ничего не приняли в Конгрессе за год уже. То есть нам на выборы надо идти с какой-то повесткой. Во-первых, чего мы хотим, а во-вторых, что мы сделали. А мы ничего не сделали. То есть они прямо говорят, ну мне вот агитировать, нет у меня платформы как бы. По вопросам конкретно. Да, я за Трампа, как бы, да, за республиканцев, как бы, а вот конкретно есть что показать? Вот, к сожалению, пока нам нечего показать. Это для республиканцев, да, конечно, проблема.
Да, Ян, спасибо. Я тут дополню, что был даже график, по-моему, Axios это делал. Они показали количество законопроектов, которые были приняты разными конгрессами. И, ну, там прямо там настолько очевидно, что действующий конгресс просто фактически ничего не делает по сравнению с другими, как бы это прямо очень, очень было иллюстративно. Вот, по поводу еще, дополню, Ян сказал выгнать на мороз, будут выгонять на мороз или не будут. Сегодня в Вашингтоне впервые за год выпал снег, он до сих пор идет, и он лежит, и вот начал идти, я сейчас в окно смотрю, пошел опять снег, поэтому действительно, literally, так сказать, в прямом смысле слова, могут выгнать на мороз. И последнее, что дополню, что не до конца остается ясной судьба помощи Украине, потому что она обсуждается, вроде как ее поддерживают, но опять же, да, мы говорили об этом, что республиканцы говорят о том, что они будут обменивать помощь Украине на какие-то вещи, связанные с защитой границы, но мне кажется, что республиканцы начали понемногу от этого отмораживаться. Почему? Потому что, ну, мне кажется, очевидно, если какая-то попытка вот сейчас решить вопрос на границе будет, что у нас получится? Получится, что, значит, Байдена нельзя критиковать за плохие действия на границе. А если эта попытка решения, она не удастся, и Байдена кто-то будет критиковать из республиканцев, он скажет, ну так, ребята, мы же с вами вместе это решение принимали. Мне кажется, что республиканцы сейчас начали понимать, что они в такой ловушке, посмотрим, как бы вот сейчас я уже, если честно, начинаю переживать за помощь Украине, хотя и так до этого переживал, что затянулось, очень сильно затянулось, а сейчас с этими политическими игрищами вообще непонятно, что будет. Окей, ну мы двигаемся дальше, как я сказал, сегодня в Айове у нас будет первый праймерис в этом цикле по избранию президента, если опять же ничего там не замерзнет, потому что там большие холода, очень низкая температура, но прежде чем мы перейдем к обсуждению событий в преддверии айовских праймерис. Ян, расскажите, пожалуйста, а как происходят вообще выборы, вот праймерис в Айове, потому что это же кокусы, это не такое нестандартное голосование. Как это происходит и что это вообще?
Да, холода довольно сильные в Де Мойне, в столице Айовы, минус 20, а в северных сельских районах обещают вообще до минус 40. То есть могут быть проблемы большие с явкой. В отличие от праймерис, которые представляют собой, ну, по сути, такие обычные выборы. То есть люди приходят на избирательный участок, там вписывают кого-то и уходят. Кокусы – это такие партийные дискуссионные клубы. То есть обычно где-то часам к 7 вечера люди туда подходят, начинают общаться, спорить, обсуждать кандидатов, слушать какие-то речи, выступления. И потом в конце они уже голосуют. При этом иногда просто на пустом листке бумаги просто записывают имя и вот так вот голосуют. У демократов еще раньше было принято, физически делились на отдельные группы, то есть кто за какого кандидата. Вот за Байдена они там в один угол спортзала становились, потому что обычно проводятся там в церквях, спортзалах, школах, таких общественных всяких пространств. То есть это все-таки такая система, отличная от обычных выборов, и в этом она, конечно, такая уникальная и довольно интересная.
Да, Ян, спасибо. Коллеги, значит, у нас остается с вами 9 минут и 3 темы. Давайте попытаемся эти 3 темы, они маленькие подтемы, да, попробуем уместиться. Павел, расскажите, пожалуйста, вот перед, на прошлой неделе прошли дебаты не обычные республиканские, республиканских кандидатов, а в них участвовали только двое, Ники Хейли и Рон Сантис. Что там было интересного, на что обратить внимание?
Да, Игорь, спасибо. Но вообще, вспоминая одного как бы российского мятежника, хочется обратиться к CNN и Fox News и спросить, где видео дебатов? Как бы эксперты буквально в кавычках погибают, ну, вы там не офигели, потому что не выкладывают, ну и по хайлайтам приходится смотреть. Вот только, по-моему, вчера ночью выложили дебаты как раз с Хейли и ДеСантис. Я в ночь смотрел, 4 часа спал. Спасибо огромное.
Проклятые леваки виноваты.
Да и леваки, и истеблишмент, и дипстейт там все. Но если вкратце, то дебаты проходили один на один. Модерация в этот раз была со стороны CNN. Чем они отличались? Тем, что они достаточно конфликтными были, потому что уже буквально была битва за второе место. Помимо этого, было очевидно, что Хейли представляет из себя такого ястреба, который считает, что нужно выделять государственные деньги и бюджеты, в том числе там на Пентагон, на все нынешние конфликты, которые сейчас происходят. ДеСантис был изоляционистом. Он говорил, что нет, давайте не будем. На это ему Хейли кратко ответила, что вот 25%, например, на границу, которую мы бы сейчас отправили, вот если бы мы взяли 25%, 25% от New Green Deal, который у Байдена есть, новая зеленая сделка, то, в принципе, мы бы покрыли все эти расходы. И в целом, надо сказать, что дебаты проходили очень конфликтно, они несколько раз даже не то чтобы критиковали друг друга, а вот я бы сказал, прям подстебывали, а Де Сантис обвинял ее в том, что у нее была своя адженда, и она исполняет интересы своих доноров, а Ники Хейли сказал, что он не знает, чьи интересы как бы он вообще исполняет, потому что он просто лузер и проигрывает. Вот. И под конец обсуждали международную политику. У Хейли был тезис, что если Украина, например, проиграет, то тогда Китай вторгнется обязательно в Тайвань. Де Сантис с этим спорил, сказал, что нет, этого так не будет. И Хейли также сказал, что без Израиля, это Соединенным Штатам Америки нужен Израиль, а не наоборот. Поэтому нужно поддерживать Израиль. И в конце их ведущий попросил сказать что-нибудь позитивное друг другу. Де Сантис сказал, что вот она была хорошим губернатором, у меня, по-моему, жена как-то связана там с университетом Южной Каролины. И в целом, как бы, это великий штат, великие люди, вообще классные. А Ники Хейли просто сказал, Де Сантис хороший губернатор. Все, то есть на этом закончил. Так и прошли.
Да, Павел, спасибо. Ян, если хотите что-то добавить по Де Сантису и Хейли, и, может быть, сразу тогда перейдем к Крису Кристи. То есть Крис Кристи стало известно, что он закончил свою избирательную кампанию. Ян, расскажите немного подробнее про это.
Да, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи на прошлой неделе сказал, что выходит из президентской гонки. Он свою кампанию строил на резкой критике Трампа, хотя в 2016 году был одним из первых, кто поддержал его, но вот теперь решил, видимо, этот грех так и замолить. И был одним из немногих республиканцев, кто открыто говорит, что Трамп вот действительно виновен, что его как бы пора посадить прямо посерьезки. Ну, очевидно, что среди республиканцев эти аргументы поддержки не получили, и в вопросах он набирал там, ну, не более 10% даже в отдельных штатах. Кристи вообще отказался поддержать кого-либо из кандидатов, но, судя по опросам, большинство его избирателей готовы проголосовать за Ники Хейли, и это может дать ей дополнительную поддержку вот накануне праймери сегодня в Айове и через неделю в Нью-Гэмпшире. Она будет бороться вот именно за второе место.
Да, Ян, спасибо. Павел, что-то про Криса Кристи хотите добавить?
Да, ну вот эти 50% избирателей Криса Кристи, это, по сути, один человек и его супруга. Вот, потому что всем плевать на Криса Кристи, уж извините.
Спасибо, Павел. Так, и у нас еще на прошлой неделе произошел такое большое интервью Трампа, которое называется «Town Hall», когда он отвечал на вопросы. Павел, расскажите, что там было интересного, и начните, пожалуйста, с того, в какой момент оно проводилось.
А, да-да, я, кстати, чуть не забыл, спасибо. Да, оно проводилось параллельно с дебатами, которые организовывал CNN между Ники Хейли и Роном Де Сантисом, прям в ту же самую секунду. И напоминает первый раунд дебатов, которые были внутри партии, если помните, по-моему, от августа этого года. То же самое, тогда интервью Такеру Карлсону Трамп давал. В целом, ничего не изменялось. Трамп хвалил свою предыдущую политику, говорил, что прям ни одна война не началась. Он критиковал Байдена за хуситов, за Йемен, он критиковал Байдена и за Украину, и за Россию, и вообще за всю международную политику. И что самое интересное, его представители Fox News спросили, как вы к насилию относитесь? То есть вы осуждаете? Он сказал, да, я осуждаю. И вот видите, про меня ни одной войны не началось. Также его спросили про НАТО и его отношение к нему. И он сказал такую фразу, что если они будут к нам хорошо относиться, тогда все будет хорошо. И вообще деньги, на которые не существуют сейчас, это я дал во время своего президентского срока. Также его спросили, почему не участвует в никаких дебатах. И он сказал, ребят, зачем? У меня самые высокие рейтинги, в этом просто нет смысла. Ну и в целом, можно, не знаю, мне кажется, вспомнить любое выступление Трампа, которое мы обсуждали, там классические тезисы, что я делал все отлично, all right, perfect, вот это все его классические фразочки, и что будет все так же потрясающе. Но учитывая, что он действительно идет абсолютно, я бы сказал, доминантным, альфа таким самцом внутри рейтинга республиканской партии, такой Sigma Male, то очевидно, что ну, он сейчас выигрывает и, ну, честно говоря, имеет право действительно так говорить, потому что поддержка у него огромная. Но опять же, посмотрим, что покажут праймерис.
Ян, хотите что-то дополнить про таунхолл Трампа?
Я бы скорее сказал вот про кокус, который будет. Две интриги, по сути. Это насколько будет большой отрыв между Трампом и тем, кто второе место займет. Потому что покажет все-таки, насколько силен Трамп и насколько есть возможность его подвинуть. А во-вторых, это кто займет второе место. Это будет Де Сантис, который, по сути, ва-банк пошел, поставив все ресурсы именно на Айову. Либо это будет Ники Хейли, который вот в последних опросах на второе место вышел. Потому что если Де Сантис будет на третьем месте, ну это все, кампанию можно уже заканчивать, уже смысла нет дальше бороться, мне кажется. А для Хейли это будет, наоборот, подспорьем, потому что следующим будет Нью-Хэмпшир, а там она в вопросах тоже вторая, и уже к Трампу подбирается намного больше, чем в Айове. Но вообще для Трампа, на самом деле, Айова и Нью-Хэмпшир – такие самые слабые для него штаты, то есть дальше ему будет скорее проще. Поэтому другим кандидатам нужно максимально вот оторвать от него поддержку сейчас, чтобы показать, что, ну вот, что они живые, что они легитимные, что за них действительно стоит голосовать.
Да, Ян, спасибо, вы меня опередили. Я как раз хотел закончить тем, какие прогнозы есть на Айову. Павел, а какие прогнозы на Айову у вас?
Ну, мне кажется, то, что соцопросы говорят, скорее всего, будут. Но «Черный лебедь», мне интересно, как сработает цифра у Вивека Рамасвами. Потому что вот Ян со мной любезно поделился картинкой по количеству ралли предвыборных мероприятий в каждом графстве по Айове. И там у него 200+, а у Трампа, например, 24 всего. То есть для сравнения. У Десантиса около 100, у Ники Хейли, там, по-моему, 40 или 60. И здесь интересно, все-таки будет ли это, как в свое время, Барак Обама, потому что мы все тоже говорим, что он аутсайдер, он не выиграет, он не обойдет там ни Хиллари, ни в свое время не обойдет республиканского оппонента. Но я вот читал его книгу, и он там описывал, что он действительно каждое графство объехал несколько раз, по 2-3 раза, пожал руку буквально каждому. Поэтому он и выиграл во время своих избирательных кампаний. Ну, когда вот именно речь про Конгресс была.
Да, Павел, спасибо. Я тут расскажу еще один момент, что вот, по-моему, это было в субботу или в воскресенье, Трамп написал в своей сети «Правда» такой негативный твит или «Правду» про Рамасвами, то есть фактически таким образом, ну, как бы сказав о том, что ребята, за Рамасвами ни в коем случае голосовать нельзя, голосуйте за меня. Уже, по-моему, вчера или сегодня тоже Трамп сказал о том, что да, я понимаю, что мороз, но даже если вы не можете прийти на избирательный участок, все равно придите и проголосуйте за меня, потому что явка очень важна. Но мы действительно будем наблюдать, уже в следующий раз подробно расскажем, что и как было по результатам Айовы. А на этом мы и заканчиваем. Всем большое спасибо. Напоминаю про лайки, комментарии. С вами были Веселов, Дубравский и Слабых, Трифекты. До следующей недели. Всем пока.
Пока-пока.
Пока-пока.